Глава первая. Побег. 2 сентября 1812 года арестант Петр Охлестышев проснулся рано. Свет в зарешоченном окне едва брезжил, остальные узники еще спали. В камеру, рассчитанную на 12 человек, набили почти 30. Люди лежали под нарами, на полу, в проходе и даже возле порога. Вчера прошел слух, что армия отступает, и Наполеон вот-вот придет в Москву. Губернский тюремный замок, известная Бутырка, был переполнен. В него сводили арестантов из других городских тюрем, а также из западных губерний, захваченных уже неприятелем. Опытные колодники разнюхали, что всех сидельцев Бутырки пешим ходом отправят не то в Рязань, не то в Нижний Новгород. Люди были возбуждены этими слухами. Камера едва уснула под утро. Охлестышев тоже переживал. Неделя, как ему зачитали приговор, и заковали в ножные кандалы. Столбовой дворянин, бывший геттингенский студент, небогатый помещик и сиборит, а теперь каторжник. Отверженный, вышвырнутый из общества и помещенный к отбросам. Шпагу над головой в суматохе сломать еще не успели, не обрили голову и не наложили на лицо клейм, но так сделают это в Нижнем. Неужели все? Так и помереть на этом зловонном дне? Или война вдруг перепишет судебные приговоры? Есть над чем подумать пропадающему человеку. Арестант был молод, 25 лет от роду. Темноволосый, с короткой, начинающей отрастать бородой, он ничем не выделялся бы из толпы. Тонкое сложение при высоком росте выдавало бывшего барина. Глубокая складка между бровей указывала, что человек хлебнул лихо. Во всем остальном наружность Охлестышева представлялась самой обыкновенной. Некогда холеное лицо выглядело сейчас вполне заурядно. Вот глаза были особенные — умные и сосредоточенные. Такие глаза встречаются у людей думающих и сильно чувствующих. И еще виделась в этих глазах потаенная, ставшая уже привычной тоска. Неожиданно Петр поймал на себе чей-то взгляд. От порога на него смотрел вчерашний новенький. Под вечер в камеру привели двоих, его и неприятного надутого поляка. Рослый, русоволосый, с трехдневной щетиной на чистом лице, этот человек назвался камере Василием Ивановым, клинским мещанином. Понимающие люди только хмыкнули. И манеры, и осанка выказывали в новичке бывшего офицера. Но если хочется его благородию называться мещанином, пусть. Видать, причины на то имеет. Однако уголовным новенькие — материал для жестоких забав, и Василия Иванова тут же взяли в оборот. Степка Дырявый, вор из свита Лишака, не прождал и минуты. Подошел к мещанину, дернул его неавантажно за рукав и потребовал. «Ну-кась, покажи, что у тебя в карманах-то? И кафтан сымай, не почин он тебе». «Зачем это?» — нахмурился новенький. «А обычай таков. По всем тюрьмам этак, и все подчиняются, никто не ропщет. Потому начнешь роптать, хужее станет».
«Какой еще обычай? Пошел к чертям, дрянь человек».
«Обычай знатный», — усмехнулся Степка беззубым ртом. Зубы выбили в драках. «Мы, фартовые, завсегда вас чухлому доить должны. На вроде как коров, али коз. Так что зенками мне тут они крути, и шифтан без разговоров скидавай. Если бока твои тебе дороги, говорю, обычай, по всем тюрьмам один. Попала собака в колесо, визжи, обижи».
«По какому праву обычай? Ты сам его придумал, что ли?»
«Эх, талдычишь тебе, талдычишь, а не впрок. Последний раз разъясняю. Потому вижу, что не ученый. Слушай и запоминай. Мы — каторжная соль, а вы —